Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Жизнь всякого человека на пути к Богу — это одухотворенный гимн о героическом возвышении человеческого духа из глубочайшего падения к божественной любви и соединено с Господом Иисусом Христом. В глубоком благоговении, изумляясь неисповедимым судьбам Божиим, смиренно склоняюсь пред немеркнущим сиянием премудрости Божией и ее непостижимым промыслом. Попытки понять умом это дивный промысел Творца, вечного свидетеля и сотаинника сердец человеческих никогда не принесут успеха. Бог, будучи неотделим от ума, тем не менее непостижим умом. Все, что можно сделать, это всецело прочувствовать и осознать открытым для благодати сердцем божественное присутствие в нашем трудном движении из земного праха к небесам. Это присутствие особенно ярко проявляется в духовных устремлениях человеческой души к истинной заветной цели — осуществить заповеданные Создателем преображение человека в новое существо во Христе. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного, телесного здоровья и благоденствия мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 18 по Пятидесятнице и великому празднику Покрову Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Пение — праздник для радующихся, утешение для унывающих, укрощение для страстных. Оно помогает правде, низлагает хульные замыслы, убивает постыдные мысли, возвещает божественный закон, проповедует Бога, разъясняет веру, заграждает уста еретиков, созидает церковь. Духовные песни обладают великой пользой, назиданием и освящением и служат руководством ко всякой добродетели, потому что слова их очищают душу, и Дух Святый скоро нисходит на человека, поющего эти песни, говорит святитель Иоанн Златоуст. Нужно сказать, для чего псалмопение введено в нашу жизнь и почему самые пророчества произносятся с пением? Для чего вообще употребляется пение? Послушай, Бог, видя, что многие из людей нерадивы, тяготятся чтением духовных писаний и неохотно принимают на себя этот труд, и, желая сделать этот труд приятным и неутомительным, соединил с пророчествами мелодию, чтобы все, наслаждаясь стройностью напева, с великим усердием возносили ему священные песнопения». В самом деле, ничто так не возвышает и не окрыляет душу, не отрешает ее от земли, не избавляет ее от уз тела, не располагает к размышлению и презрению ко всему житейскому, как согласное пение. Природа наша так услаждается песнями и стройными напевами и имеет к ним такую склонность, что и грудные дети, когда плачут и бывают неспокойны, усыпляются ими. Кормилицы, нося их на руках и, ходя взад и вперед, напевают им какие-нибудь детские песни, и они засыпают. Часто и путешественники в жаркий полдень, погоняя вьючные животные, продолжают путь с пением, и этими песнями облегчают тягость путешествия. И не только путешественники, но и земледельцы, выжимая виноградный сок, собирая или очищая виноград, или делая что-нибудь другое, часто поют. И мореплаватели, работая веслами, делают то же. Даже и женщины, когда придут и спутавшуюся пряжу расправляют гребнем, иногда каждая порость, иногда все вместе поют. Все они пением облегчают труд, потому что душа имеет склонность к этому наслаждению, и чтобы злые силы не навязали ей своих скверных песен, Бог установил псалмы, от которых бывает и удовольствие, и польза. Христианское пение должно звучать в сердце, а не в одних устах. И каждый звук должен быть звуком сердца, выражением мысли, отзывом желаний. Бессмысленное пение недостойно христианина, каждое действие которого должно быть разумным. Святитель Иоанн Златоуст. Духовные книги подобны богатому собранию врачебных средств. В нем душа может приискать для каждого из своих недугов спасительное врачевство. Не сочти для себя достаточным чтения одного Евангелия без чтения святых отцов. Это мысль гордая и опасная. Лучше пусть приведут тебя к Евангелию святые отцы, как возлюбленные свое дитя, получившие предварительное воспитание и образование посредством их писаний. Многие, отвергшие безумно кичливо святых отцов, приступившие непосредственно со слепой дерзостью, с нечистым умом и сердцем к Евангелию, впали в гибельное заблуждение. Их отвергло Евангелие, оно допускает к себе одних смиренных. Говорил святой Епифаний Кипрский, один взор на священные книги возбуждает к благочестивой жизни. Чтение святых отцов должно быть тщательное, внимательное и постоянное. Невидимый враг наш, ненавидящий глаз утверждения, ненавидит в особенности, когда этот глаз исходит от святых отцов. Этот глаз обличает козни нашего врага, его лукавство открывает его сети, его образ действий, и потому враг вооружается против чтения отцов различными гордыми и хульными помыслами, старается ввергнуть подвижников в суетные попечения, чтобы отвлечь его от спасительного чтения». Борет его унынием, скукой, забывчивостью. Из этой брани против чтения святых отцов мы должны заключить, как спасительно для нас оружие, столько ненавидимое врагом. Усиленно заботится враг о том, чтобы исторгнуть его из рук наших. Духовное покровительство, ходатайство и заступление перед Богом, которое мы получаем по великому милосердию и любви к нам Божьей Матери, воспеваем, ибо с тех пор, как воля Божественного страдальца и Спасителя мира усыновила род человеческий Божьей Матери в лице любимого человека его Иоанна Богослова, это покровительство не прерывалось ни на один день. И во все времена истории человечества было так, мать и чадо. Вдумайтесь в эти слова и смысл глубочайшего и святейшего родства, чище и святее которого нет на земле. когда вследствие сперва княжеских междоусобиц, а затем татарского нашествия оборвалась жизнь Киевской Руси, которая была светлым историческим чудом, и бежавшим на север русским людям пришлось строить Русь как бы сначала. Положение их было очень трудным. Почти полностью провалась связь с Византией и с Западной Европой. Местность кругом была дикая, лесная, и не было уже среди и около них Киево-Печерской лавры, которая была как бы сердцем или совестью Киевской Руси. Но, по милости Божией, новый очаг святости воссиял и на севере. Начавший с одинокого личного подвига самоочищения и обуздания страстей, преподобный Сергий вскоре стал основателем нового общежительного монастыря и нового русского монашества. По кончине преподобного многие из его учеников, разойдясь по разным местам Северной России, в свою очередь стали основателями многих монастырей. Троицко-Сергиева лавра стала вместо Киевской духовным сердцем Новой Руси. А порожденные ею другие обители, как бы кровеносными сосудами, питающими ее духовной кровью. Сам же преподобный Сергий, подобно киевскому Феодосию, явил собою особо светлый образ русского христианина и удивительный пример гармоничной христианской жизни вообще. Нет сомнений, что божественная Евхаристия была ее основой. Виденный монахами пламень, исходящий из потира, когда преподобный причащался и ангел, сослужащий ему, достаточно об этом свидетельствует. Творил он, конечно, и молитву Иисусову, об этом свидетельствует его связь с патриархом Вселенским и, возможно, и с Афоном. О значении для него молитвы говорят также его первоначальные отшельничества и наблюдение за молчанием в кельях его лавры. Пламенная литургическая жизнь и постоянная молитва совмещалась у Сергия с хозяйственной и настоятельской деятельностью, которые не помешали ему быть и старцем. За советами обращались к нему многие, и князья, и простолюдины. При особо данном свыше ясновидении он благословил князя Дмитрия Донского на бой с татарами и тем помог в указанный Богом срок вступить России на путь самостоятельности и единства. Подвиги преподобного Сергия были увенчаны дарами чудотворения, прозорливости и пророческих видений. Недавно мы праздновали, дорогие радиослушатели, святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, учителя любви, апостола любви. И кажется нам, что эта любовь должна быть так пламенной и возвышенной, что она должна нестись в небо, как бы даже не касаясь земли, а вместе с тем та любовь, о которой говорит святой тайнозритель Иоанн, написавший дивное Евангелие, видевший видение на острове Патмос, это любовь конкретная, живая, реальная. И он настаивает на этом, подчеркивает, что если мы говорим, что любим Бога, но деятельной, конкретной, творческой любви, любовью не любим человека, то мы лжем. Потому что мы не можем по праву говорить, что любим невидимого нами Бога. Когда реальный человек, чья нужда бросается в глаза, остается нам безразличен. И вот здесь тайна настоящей христианской любви, как бы она ни была возвышена, как бы она ни уносила нас к престолу Господню, как бы она ни пламенела небесным пламенем, она должна быть до конца конкретна и до конца выражена на земле. Если этого нет, то она мечта, то она ложь, то ее нет вообще. Нам рано большей частью думать о том, что мы так немногих людей любим, а пора задуматься над тем, как мы любим любимых, как мы любим тех, которые нам как будто дороги, если эта любовь живая, творческая, вдумчивая, если эта любовь способна выискивать случаи, чтобы проявить себя, если она чуткая, если она тонкая, если она постоянно настороже, тогда это любовь земная, достойная неба. Иначе нет. Войдем в себя перед лицом этой красоты любви, которую нам описывает Иоанн, которая явлена в его жизни, которую Христос не только проповедовал, но и явил. Вдумаемся в свою любовь и попробуем любить. Сначала по-человечески, по-настоящему, достойно человека, а затем будем постепенно вырастать до того, чтобы любить еще одного человека и еще лучшей любовью, ширить эту любовь, обнимать все большее и большее количество людей лаской, пониманием и жертвой нашей жизни. И тогда и мы вырастем постепенно до того, чтобы понять, что такое любовь Христова. И в какой-то день и нам, может быть, будет дано хоть одного человека, по словам апостола Павла, принять так, как нас принимает Христос. Митрополит Антоний Сурожский. Пишите, что приняли решение стать коммунистом, прочитав такие слова: «Каждый человек создает себе Бога по своему разуму». Этим вы сами признаете, что коммунизм основан на безбожии. Говорит в одном из писем святитель Николай Сербский о Боге и богах. «Ибо если бы действительно было так, и каждый создавал Бога по себе, тогда богов было бы столько же, сколько и людей, а значит, ни одного. Но есть на свете одна книга, которая от первой до последней страницы свидетельствует об обратном. В той книге говорится о едином, истинном Боге живом, который сотворил видимый и невидимый мир, Бог-ревнитель, не терпящий поклонения никакому другому Богу, никакой твари, никакой идеи. Эта книга называется «Священное Писание». С первой до последней страницы наставляет она людей, как различать реальность и свои представления о реальности. Вы человек начитанный, и я напомню вам несколько исторических примеров. В то время, когда Коперник открыл, что Земля круглая, одни представляли ее плоской, другие — бесконечные, третьи — полушарием, покоящимся на воде. Но различные представления людей о форме Земли не могли изменить ее, ибо реальность — одно, а представление человека о реальности — другое. Когда Христофор Колумб сказал, что за океаном существует другой континент, люди смеялись над ним. Когда Ньютон заговорил о других галактиках, звездном притяжении и силе отталкивания, разве люди сразу серьезно восприняли его слова? представления людей о Вселенной были различны, но это не влияло на ее реальное состояние, ибо реальность — это одно, а представление человека о реальности — другое. Подобно этому явил истину о реальном существовании единого Бога живого и наш Спаситель. Эта истина расходилась с языческими фантазиями об идолах и вымышленных божествах, но она искоренила заблуждение о том, что каждый человек создает Бога по своему разуму. Из писем святителя Николая Сербского. Геронда. Чтение каких книг может помочь людям, в которых пробуждается добрая обеспокоенность? Пусть они сначала читают Евангелие, чтобы понять, что значит «Христос», говорит блаженной памяти старец Паисий Святогорец. После того, как они немного придут в сокрушение, пусть читают Ветхий Завет. Знаешь, как бывает трудно, когда твоей помощи просят люди, ничего не читавшие. Все равно, что ученик начальной школы идет к профессору университета и говорит ему «помоги мне». И что тогда говорить профессору, что 1 + 1 = 2, а бывает еще, что приходят люди, не имеющие в себе доброй обеспокоенности, говорят «у меня, отец, проблем нет, все прекрасно, так?». Просто зашел посмотреть на тебя. Но человек никогда не может сказать, что у него нет никаких проблем, что все равно, что-то все равно есть. Борьба за духовную жизнь не заканчивается никогда. Или, как некоторые мне говорят, скажи нам что-то духовное. Все равно, что прийти к бакалейщику и сказать, дай нам товары. Тут тебе и бакалейщик растеряется. Не просят чего-то определенного, столько-то риса, столько-то сахара или другого, говорят, дай нам товары. Или все равно, что к фармацевту прийти и сказать, дай нам лекарства, не объяснив, чем они больны, ходили ли к врачу и что им сказал врач. Попробуй тут разберись. А тот, у кого есть духовная обеспокоенность, понимает, чего ему не хватает, ищет это и получает пользу. Я когда был новоначальным и читал какую-то книгу, переписывал ее, чтобы не забыть, и старался применить прочитанные на практике. Я читал не для того, чтобы приятно проводить время. Во мне была добрая обеспокоенность. И когда я чего-то не понимал, то спрашивал, чтобы узнать правильный смысл. Я мало читал и много испытывал себя прочитанным, где я нахожусь, что делаю. Я сажал себя на скамью подсудимых, не давал чтению беспошлинных прав на вход в одно ухо и выход из другого. Блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и переходим к воскресному литургийному Евангелию недели 18 по Пятидесятнице. В эту неделю читается Евангелие недели 19 в связи с крестовоздвиженской приступкой Евангелие из Нагорной проповеди Иисуса Христа о высокой христианской любви к ближним, какой не могли иметь язычники, и учением об этой любви свидетельствует о божественной святости проповедовавшего ее. Чтением апостольским 18-ю неделю Церковь внушает, что доброхотно дателя любит Бог и побуждает нас помогать ближним по добровольному расположению сердца в надежде на Бога, который милостыни наших сам приемлет и силен обогатить нас всякой милостью для всякого доброго дела. Благотворительность восполняет лишение ближних, услаждает благотворящих и производит обильные благодарения Богу. Итак, Евангелие от Луки, глава 6, стихи с 31 по 36, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любят их, любящих их любят. Если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники тоже делают. Если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших и благотворите. И взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. Евангелие от Луки, глава 6, стихи с 31 по 36. Возвестила Евангелие ныне заповедь Христа Спасителя в назидание верующим в Него. Заповедь эта беспредельно возвышена, но многотрудна. Она без ограничения велит любить ненавидящих нас, прощать обиды, всякие обиды, не раз только сделанные нам, но если мы страдали бы от них дни, недели, месяцы и годы. Этого мало. Заповедь Иисуса Христа повелевает за наших гонителей, ненавистников и притеснителей молиться об их благоденствии и долгоденствии, молиться и благожелать им. И этого мало. Воздавать им добром за зло. Многотрудное исполнение этой заповеди, говорим все мы, более же нетерпеливые и скорые в решении, говорят, невозможно ее исполнить, потому что она выше сил наших, чрезмернее нашей природы. Однако, чтобы не думали, как бы не рассуждали об этой заповеди, как бы ее не называли трудной, несообразной, невозможной, но мы должны исполнить ее, потому что мы христиане, потому что она вытекает как следствие из причины, из самого существа христианства. На чем основано христианство? Что составляет душу нашей веры во Христа? Все апостолы, евангелисты, все святые отвечали на этот вопрос. Любовь Божия к человечеству, не к избранному только, но грешному человечеству. Грешники же кто они перед Богом? Враги перед Богом. Да, всякий грешник есть враг Божий. По своим лукавым делам учит апостол Павел. И всякое мудрование плотское есть вражда на Бога. Господь превознес человека над всеми земнородными, дал ему душу, дал ему образ и подобие свое. Но человек изменил ему, презрел советы Отца, Творца, Благодетеля, Учителя, все презрел, потоптал, сломал. И что же Всевышний? Отомстил этому врагу? Нет, сжалился над ним. Так обо возлюби Бог мир, яко и Сына Своего Единородного дал есть. Да всякие веры вон не погибнет, но имать живот вечный. При виде такой трогательной любви к нам, грешным, Отца Небесного, трогательна должна быть для нас и заповедь «Любите враги ваши». На самом деле мы ничем не можем заслужить право называться сынами Бога Живаго. Смешно было бы и подумать, что мы можем какими бы то ни было делами, пусть даже и величайшей любовью к врагам, заслужить и оплатить то, что Господь наш Иисус Христос обещал верным рабам Своим. Если мы раздадим все имение свое нищим, если мы будем поститься во все дни живота своего и день и ночь стоять, как свеча на молитве до конца времен, если мы духом своим отделимся от тела, как от хладного камня, и душой станем бесстрастны и бесчувственны к всему материальному миру, если мы предадим себя всему миру на оплевание и попрание, если мы отдадим себя в пищу голодным зверям, все-таки это совершенно ничтожная цена за то благо, ту славу и ту несказанную милость, которые приносит с собою усыновление Божие. Нет того милосердия на земле, и нет той любви в смертном человеке, что могла бы смертного человека сделать Сыном Божиим и бессмертным гражданином Царства Небесного. Но любовь Христова восполняет то, что невозможно человеку. Да не похвалится никто из нас, что он своей любовью сможет спастись и своими заслугами отверз себе врата райские. Милосердие — это не выжидающая добродетель, но добродетель, стремящаяся себя проявить. Ибо откуда люди вообще узнали бы о милосердии, если бы Бог первым не проявил свое милосердие? Милосердие Божие вызвало милосердие у людей, и если бы Бог первым не показал свое милосердие, мир не знал бы даже самого слова «милосердие». Для того, кто осознает милосердие как добродетель активную, а не выжидающую, и так начнет ее исполнять, и небо и земля вскоре окрасятся в иной цвет, ибо человек этот быстро познает и Божие, и людское милосердие. Милосердие есть удар, неизбежно высекающий искру, и наносящий сей блаженный удар, и принимающий его оба чувства присутствия Бога. В этот миг милующая рука Божия ощущается на обоих сердцах. Потому и сказал Господь: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Но, конечно, самое главное не то, чтобы ваш враг через сделанное ему добро обратился и стал вашим другом. Самое важное, чтобы он из-за ненависти к вам не погубил свою душу. Об этом последнем нужно молить Бога, а не о первом. Для вашего спасения совершенно не важно, будет ли у вас в жизни сей больше друзей или врагов. Однако весьма и весьма важно, чтобы вы не были никому врагом, но всем другом в сердце своем, в молитвах своих и в мыслях своих. Потому и заповедь о любви к врагам, какой бы великой и трудная она не казалась, является лишь лептой, которую Бог требует от нас, чтобы пустить нас к себе в свои роскошные царские обители. Он не требует от нас, чтобы через исполнение сей заповеди мы заслужили Его царство и сыновство, но лишь чтобы мы возжелали этого царства и сыновства больше всего на свете. Он требует от нас только веры Его Слову и послушания Господу нашему Иисусу Христу. Чем Адам заслужил рай? Ничем. Но был ему дан рай по любви Божией. Чем Адам держался в раю до своего падения? Послушанием Богу, единственно послушанием. Когда он и жена его усомнились в заповеди Божией, они уже самим этим сомнением нарушили заповедь Божию и впали в смертный грех непослушания. При новом творении Господь наш Иисус Христос требует от нас того же, чего требовал от Адама и Евы в раю, а именно веры и послушания, веры в то, что всякая заповедь Его для нас спасительна, и безусловного послушания всякой Его заповеди. Он и дал все заповеди свои, включая и эту о любви к врагам, чтобы мы имели веру и послушание Его Слову. А если бы хоть одна из Его заповедей не была бы благо и для нас спасительна, разве Он бы дал ее нам? Он лучше всех знал, естественно это заповедь или неестественно, осуществимо или неосуществимо. Главное для нас, что Он эту заповедь дал, и мы, если хотим себе добра, обязаны ее исполнить. Как больной с верою и послушанием принимает лекарство из рук врача, сладко ли оно или горько, так должны и мы, грехом расслабленные и помраченные, с верою и послушанием выполнить все, что заповедал нам человеколюбивый врач душ наших и владыка живота нашего. Господь наш Иисус Христос, Сын Бога Живаго, Ему же подобает честь и слава со Отцем и Святым Духом, Троица Единосущая, нераздельна ныне и присно во все времена и во веки веков. Аминь. Святитель Николай Сербский. Дорогие наши радиослушатели, мы продолжаем сегодняшнюю передачу и переходим к великому празднику покрову Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Пресной Девы Марии, который выпадает на следующей седмице во вторник, 14 октября по старому стилю 1 октября. Итак, в царствовании Льва, шестого философа, в начале X века, в 910 году, во время вторжения сарацин в пределы греческой империи, святой Андрей Юродивый и ученик его Епифаний, находясь в первый день октября в Влахернском Константинопольском храме, в коем хранилась риза Богородицы при всенощном воскресном пении, видели на воздухе чудное явление Пресвятой Девы Богородицы, окруженной как венцем, пророками, апостолами и ангелами, солнечным светом, сияющей, молящейся о грешном мире и покрывающей христиан честным своим амофором. Сподобившийся этого видения, Андрей спросил ученика своего Епифания: «Видишь ли, братья, царицу и госпожу всех, молящуюся о всем мире?» «Вижу, святый отче», — отвечал ему Епифаний, — «и ужасаюсь». Видение прославлено было сперва молящимися во храме, потом во всем Константинополе. Жители Константинополя, услышав об этом утешительном знамении, исполнились радости и упования, что Бог по молитвам заступницы избавит их от бед, нанесенных им вторжением сарацин в их империю. Действительно, вскоре после видения враги церкви были побеждены и прогнаны. Впрочем, по случаю разных смут в царстве греческом, там день покрова не внесен в число праздничных. Честь установления этого праздника принадлежит церкви российской, которая от самого начала своего верилась покрову Богоматери и освятила день явления его торжественным празднованием. Видение последовало 1 октября, и так в этот день церковь установила праздник ежегодного воспоминания явления ей особенного над нею покрова Богородицы. Прославляя свою небесную заступницу, церковь поет: «Днись, благоверние люди, светло празднуем осеняями Твоим Богомати пришествием». И к Твоему взирающему пречистому образу умильно глаголем: «Покры нас честным Твоим покровом и избави нас от всякого зла, молящий Сына Твоего Христа Бога нашего, спаси души наши». Этими словами объясняется, что праздник покрова действительно установлен в России. Праздник покрова Богородицы особенно почитается православной России. Он есть великий, и кроме богослужения, приличного ему православная церковь имеет акафист покрову Богоматери. Утешительным свидетельством особенного покрова Божией Матери для православной церкви служат и все воспоминания многоразличных явлений благодатной помощи Матери Божией верующим, совершаемые в России местно и повсюдно. Куда прибегнем, где укроемся от гнева Божия чада русской земли? Да где же, если не у Матери Божией? Она всегда заступала землю русскую. Она и теперь неотступна с нами. Ведь это только мы отступаем от нее. Мы убегаем из-под крова ее благодатного. Итак, скорее под кров Матери Божией, православные русские люди. Поучимся у малых детей. Когда провинятся они в чем-либо пред матерью, то бегут к ней со слезами и, не смея смотреть ей прямо в лицо, укрываются на груди ее. Придем и мы, припадем к благодатной заступнице рода нашего, в покаянии восплачемся пред нею о наших тяжких грехах, и она укроет нас от гнева Божьего. Не има мы иные помощи, не има мы иные надежды, разве тебе, Владычице? Ты нам помози, Ты нас заступи, и как древле спасала, так и ныне спаси землю русскую от лютых врагов ее, богоотступников, верим, что о сем умоляют Тебя и все святые земли русской. Не ради наших грешных молитв, а ради их святых молитв не отнимай покрова Твоего. о Мати всех скорбящих от нашей скорбящей земли. Аминь. Сказание о видении Пресвятой Богородицы, осеняющей своим покровом молящейся в храме, видение, которое удостоились увидеть блаженный Христа ради Иродивый Андрей и его друг, русский народ воспринял это знамение о помощи Пречистой всему страждущему миру, говорит епископ Александр Семенович Тянишанский. Не раз различные учители церкви указывали, что не следует понимать заступничество Богородицы как заступничество или даже защиту от Бога, который бесконечно милосерд, благ и справедлив. Любовь, милосердие Пресвятой Девы — это дар Божий, который она взыскала и обрела так, как могут и должны обретать его все люди. Нельзя никак противопоставлять милосердие Матери Божией милосердию Бога, и, несмотря на это, она все же справедливо именуется нашей заступницей и нашим покровом. Кое-кто из церковных писателей указывает, что покров Божией Матери ограждает нас от слишком яркого для нас грешных нестерпимого света божественной славы. Не было бы этого легкого покрова, мы бы сгорели от обращенного на нас Пресветлого Божьего Ока, от лучей Его правды и любви. А покров Владычицы дает нам возможность воспринимать этот свет каждому в меру его сил, постепенно приучая нас к восприятию все большего и большего света. Мысль эта глубокая. Ведь нельзя забыть, что эта Богородица искала плоть для Сына Божия, вочеловечившегося, и тем дала возможность видеть и слышать самого Бога и даже вкушать Его пречистое тело и кровь. Это все верно, но есть и другая особая милость Божия, вдарованная нам возможности обращаться к Пресвятой Богородице, просить ее покровительства. В обращении к Богородице, в любви, в доверии к ней находит свое не только завершение, но преображение, любовь к Матери, любовь к родимой. Слово «мать» свято для каждого человека, но именование Божией Матери еще святее. Мать порождает нас к жизни земной. От нее обретаем мы великий дар жизни. А через Божию Матерь открывалась нам всем и даруется жизнь вечная, Христос. И мы вправе обращаться к ней, как к Матери. Сам Господь усыновил нас ей в лице любимого ученика своего Иоанна в тот страшный час, когда она, расставаясь с ним, как со своим сыном, единственным данным ей. Но тогда и свершилось чудо, расставшись с ним, как земным своим чадом, самым любезным из всех любезных, она обрела всех верующих в Него, как чад своих. Стала новой Евой, матерью всех живущих. Епископ Александр Семенович Тянь-Шанский. Некогда во время совершения всенощного словословия в храме в Облахерне, где хранилась риза Богоматери Самофором и часть ее пояса, пришел туда блаженный Андрей, был с ним и Епифаний, один из его учеников. В четвертом часу ночи блаженный Андрей видит величественную жену, идущую от царских врат со страшной свитой. Иоанн Предтеча и сын Грома поддерживали ее своими руками, а многие святые в белых одеждах предшествовали ей, иные последовали с гимнами и духовными песнями. Когда она приблизилась к амвону, преподобный, подойдя к Епифанию, сказал: «Видишь ли госпожу и царицу мира?» «Вижу, отец мой духовный», — отвечал тот. И когда смотрели, она, преклонив колено, долго молилась, обливая слезами свое пречистое лицо. Окончив молитву у амвона, она подошла к престолу и молилась и здесь за предстоящий народ. По окончании молитвы сняла с себя сверкающее наподобие молнии великое и страшное покрывало, которое носила на пречистой главе своей, и с великой торжественную распростерла его над всем стоящим народом. Чудные эти мужи, святые Андрей и Епифаний, долго смотрели на это распростертое над народом покрывало и блиставшую наподобие молнии славу Господню. И пока была там Пресвятая Богородица, видимо, было и покрывало. По отшествии же ее сделалось и оно невидимо. Но, взяв его с собою, она оставила благодать бывшим там. И жития святого Андрея Блаженного Христа ради юродивого. И между людьми, если кто имеет свои ходатайцы, чью-либо мать, то когда она будет просить своего сына за единоплеменника, ближнего или друга, он не оставит без внимания ее прошения. Что же сказать о том ходатайстве и дерзновении, какое высшее рода человеческого и сил небесных пренепорочная Матерь имеет к своему воплотившемуся от нее сыну? Могущество ее несравненно и необъятно. Небесная Царица первая и высшая ходатайца наша пред Сыном и Богом Своим, неусыпное и непостыдное наше предстательство, покров всего мира, подательница всех благ, утешение, прибежище и спасение наше. Преподобный Ефрем Сирин. Сегодняшняя наша передача приблизится к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи, неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью. Аминь.